Глава 18. Притча о вдове, стихи с 1 по 8. Притча о фарисее и мытаре, стихи с 9 по 14. Благословение детей и опасность богатства, стихи с 15 по 30. Предсказание Христа о своей смерти и исцеление слепого близ Иерихона, стихи с 31 по 43. Стих 1. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Слова Христа о том, что ученики не увидят Дня Сына Человеческого, не найдут себе подкрепления в наступлении Дня Суда, произвели, конечно, на них тяжелое впечатление. Чтобы показать, что они все же не должны унывать, Господь говорит им притчу, которая вразумляет их, что Бог все-таки слышит и услышит просьбы своих избранных, то есть их, учеников Христа, и исполнит их. Всегда молиться. Некоторые толкователи понимают здесь постоянное стремление души к Богу, которое должно продолжаться в течение жизни, хотя для молитвы бывают часы более сильной и сосредоточенной теплоты. Но употребленный здесь глагол «молиться» «просевхесфе» означает действительную молитву в прямом значении этого слова. Что же касается выражения «всегда» «пандуте», то оно, несомненно, имеет гиперболический смысл. Так это слово часто употребляется в Священном Писании. Например, «скорбь моя всегда предо мною» Псалом 37, «пребывали всегда в храме» 24 глава Луки. Не унывать по связи речи, не унывать во время молитвы, когда видят, что она не исполняется. Содержание и цель притчи здесь указывает сам евангелист, а не Христос, как почему-то утверждает Тренч. Стих 2. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Стих 3. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Стих 4. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь». Стих 5. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Эта притча очень напоминает собой притчу о друге, пришедшем в полночь с просьбой к другу. Как там, так и здесь удовлетворение просьбы получается в силу особой настойчивости, с которой там друг выпрашивает хлеба у друга, а здесь вдова просит неправедного судью разобрать ее дело. «Чтобы она не приходила больше докучать мне, точнее, подставлять мне синяки под глаза». Судья, шутя, говорит, что, пожалуй, женщина дойдет в своем отчаянии до того, что станет бить его и по пиазиме, по лицу. Стих 6. «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?» Стих 7. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Стих 8. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Смысл нравоучения, выводимого из притчи Христом, следующий. Христос как бы учит: «Слушайте, что говорит судья неправедный. Но Бог, Он ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Уже ли можно сказать, что Он медлителен в отношении к ним?» По принятому у нас греческому тексту здесь стоит причастие «макрофимон», а по более проверенному тексту нужно читать «макрофими» – третье лицо настоящего времени. Разве может он не прийти к ним на помощь? Тем не менее, если Христос здесь действительно отрицает замедление со стороны Бога, то он не говорит, чтобы дело не представлялось иначе и избранным Божиим. Им может казаться, что такое замедление существует, потому что Бог по своей премудрости не всегда исполняет просьбы и людей благочестивых, отлагая это до известного времени. После этого Христос с особой силой высказывает такое положение: Бог сотворит отмщение, о котором вопиют его избранники вскоре, то есть быстро, когда это нужно будет освободить своих избранников от врагов, которые понесут наказание при втором пришествии Христа, и прославит этих избранников в царстве Мессии. Хотя идея этого отмщения в Евангелии от Луки и не имеет той резкой формы, какую она получила у других новозаветных писателей, например, в Апокалипсисе, тем не менее все-таки и она вообще не чужда евангелисту Луке. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Эти слова, несомненно, стоят в связи с предыдущей идеей о последнем суде. Христос как бы говорит: «Это уже несомненно, что Сын Человеческий придет, чтобы помочь верующим и наказать неверующих. Но вопрос в том, много ли больше веры найдет Он к себе, приходя во второй раз, чем нашел при первом своем пришествии на землю». Здесь Господь повторяет мысль, высказанную им при изображении времени второго пришествия в 17 главе Луки. Согласно Тренчу и епископу Михаилу, здесь речь идет об умолении веры в верующих, о некотором ее ослаблении. Но Христос не говорит, что мало найдет веры в среде христианства, а вообще изображает состояние человечества, веру на земле, эпитис гис. Грусть слышится в этих словах Христа. Ему больно, что придется к большинству людей применить строгое осуждение, вместо того, чтобы их помиловать и сделать участниками своего славного царства. Стих 9. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу». Притча о мытаре и фарисее находится только у евангелиста Луки. Целью притчи, несомненно, было несколько понизить сознание собственного достоинства среди учеников Христа, избранные, стих 7, и научить их смирению. Их и нужно понимать под теми, которые слишком высоко ставили свою праведность и унижали других. К фарисеям же Христос не мог обратиться с притчей, в которой прямо выводится фарисей. Притом фарисей, выведенный в притче, вовсе не показался бы фарисеем, заслужившим осуждение от Бога. Его молитва должна была им казаться совершенно правильной. Стих 10. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Вошли, точнее поднялись, анебисон, храм стоял на горе». Стих 11. «Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь“». Став, молились иудеи обыкновенно стоя. Сам в себе. Эти слова по русскому тексту, согласному с текстус рецептус, относятся к слову «молился» и обозначают молитву про себя, невыраженную громко. По другому чтению, слово это относится к слову «став» и будет указывать на то, что фарисей не хотел приходить в соприкосновение с такими людьми, как мытарь. Последнее мнение, впрочем, едва ли можно принять, потому что этого не допускает смысл греческого выражения. Здесь поставлено не «кав эавтон», а «прос эавтон». «Боже, благодарю Тебя». Фарисей начинает молитву как должно, но сейчас же переходит к осуждению ближних и к возвеличиванию себя самого. Это не Бог дал ему силы совершать добрые дела, а он сам все сделал. Этот мытарь, правильнее, вон тот, мытарь, выражение презрения. Стих 12. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Кроме отрицательных качеств, какие приписал себе фарисей выше, он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, он говорит теперь о своих положительных заслугах пред Богом. Вместо того, чтобы поститься один раз в году в праздник очищения, он, подобно другим набожным иудеям, постится еще два дня в неделю, во второй и пятый. Вместо того, чтобы давать на нужды храма только десятину от прибыли, получаемой ежегодно в стаде или от плодов, он дает десятину от всего, что получает, самых, например, мелких трав. Стих 13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Мытарь в это время стоял вдалеке от фарисея. Доселе речь шла только о фарисее, значит, расстояние указывается по направлению от него. Он не смел выступить на видное место, где без сомнения смело встал фарисей, и молился Богу только о том, чтобы Бог был милостив к нему, грешнику. При этом он ударял себя в грудь в знак печали. Он думал только о себе, ни с кем себя не сравнивал и ничем себя не оправдывал, хотя, конечно, и мог бы сказать что-нибудь в свое оправдание. Стих 14. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». После такой молитвы мытарь пошел, точнее, сошел домой оправданным, то есть Бог признал его праведным и дал ему это почувствовать особой радостью сердца, особым чувством умиления и успокоения. Потому что оправдание не есть только акт, совершающийся в Боге, но и переходит на оправданного человека. Мысль об этом оправдании, как совмещающем в себе и признание человека праведным, и усвоение человеком праведности Божией, раскрыта была еще до написания Евангелия от Луки апостолом Павлом в его посланиях. И без сомнения евангелист Лука, употребляя выражение «оправданный», понимал его так, как его учитель, апостол Павел. «Более, нежели тот». Это не значит, что и фарисей был оправдан, хотя и не в такой степени, как мытарь. Фарисей ушел, как об этом говорит контекст речи, прямо осужденным. «Ибо всякий» — мысль, вполне подходящая в притче. Смысл изречения смотрите в комментариях к 14 главе Луки. Стих 15. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им». Стих 16. «Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие“». Стих 17. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». После заимствования из известного ему источника евангелист Лука снова начинает повествовать о путешествии Христа в Иерусалим, следуя главным образом евангелисту Марку. «Приносили к нему и младенцев, таабрефи, детей самого раннего возраста. Подозвав их, сказал…» В русском переводе, по-видимому, речь об учениках, но, как видно из греческого текста, зов Христа был обращен к самим малюткам. «Прося колеса, то авто», а речь сказал к ученикам. Стих 18. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Стих 19. «И Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог“». Стих 20. «Знаешь заповеди: „Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“». Стих 21. «Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“». Стих 22. «Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною“». Стих 23. «Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат». Стих 24. «Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие“». Стих 25. «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Стих 26. «Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись“». Стих 27. «Но он сказал: „Невозможное человеком, возможно Богу“». Стих 28. «Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“». Стих 29. Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия». Стих 30. «И не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Беседа об опасности богатства приведена у евангелиста Луки согласно с Марком. Евангелист Матфей приводит эту беседу с некоторым дополнением ответа Петру. «Некто из начальствующих», стих 18, «архон тис», может быть предстоятель синагоги. Это определение собеседнику Христа сообщает только один евангелист Лука. Стих 31. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом». Стих 32. «Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его». Стих 33. «И будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Стих 34. «Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». Стих 35. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни». Стих 36. «И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое». Стих 37. «Ему сказали, что Иисус Назарей идет». Стих 38. «Тогда он закричал: Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Стих 39. «Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: Сын Давидов, помилуй меня». Стих 40. «Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его». Стих 41. «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Стих 42. «Иисус сказал ему: прозри, вера твоя спасла тебя». Стих 43. «И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу». Предсказание Христа о своей смерти и исцеление слепца близ Иерихона евангелист Лука передает, следуя Марку. «Совершится все написанное через пророков». Это прибавление евангелиста Луки, то есть, скорее всего, пророчество Захарии. «Они ничего не поняли», то есть не могли представить себе, как может быть умерщвлен Мессия. Когда же подходил он к Иерихону? Исцеление слепца, таким образом, согласно Евангелию от Луки, совершилось перед входом Господа в город, а согласно Марку и Матфею – по выходе из города. Это противоречие можно объяснить тем, что в то время Господь исцелил двух слепцов, как и сообщает евангелист Матфей, одного перед входом в Иерихон, а другого по выходе из этого города, о первом и сообщает евангелист Лука.